Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Глава 5. Представление заблудших о божестве. В этой главе мы не ставим перед собой цель подробно описывать все отклонения в области акиды, которые имели место за всю историю человечества. Охватить их не представляется возможным, потому что их было бесчисленное множество. Да и какая польза от столь подробных описаний и разъяснений, когда куфр, он и есть куфр, и в сущности все его виды составляют единое целое. Мы лишь хотим пролить свет на то, во что впали некоторые общины и народы. Это должно помочь нам осознать величайшую ценность исламской акиды. Те, кто знает ложь в лицо, быстрее познают истину, приняв ее. А те, кто принял ислам и при этом ничего не знает о противостоящей ему лжи, пребывают в опасности, поскольку из-за отсутствия знания они могут ступить на ложный путь, сами того не осознавая. Истину сказал Умар ибн аль-Хаттаб. Узлы, скрепляющие ислам, могут ослабнуть и развязаться один за другим, когда в исламе появится поколение, не знающие, что такое джахилия. Ведь очевидно, что человек, видевший тьму ночи, легче и быстрее узнает свет дня. А здоровье – корона на головах здоровых, которую видят лишь больные. Ограничимся тремя примерами. Один из них представляет собой акиду государства, которое в древние времена люди считали развитым и цивилизованным. Второй – искажение небесной религии. Третий – язычество арабов до прихода пророка, мир ему и благословение Аллаха. Господь у древних греков. Греки считаются одним из самых развитых народов древности. Давайте ознакомимся с тем, во что верила эта заблудшая община. Итак, они считали, что Зевс – верховный бог, бог богов. Изображали они его, правда, таким, что образ его был ближе к образу шайтана, чем к образу божества. Он был злобным, завистливым, утопал в наслаждениях, предаваясь чревоугодию и любовным утехам. Ни другие божества, ни все остальное его не волновало. Его заботило лишь сохранение своей власти и возможность и далее творить все, что ему вздумается. Например, он гневался на Эскулапа, бога врачевания, за то, что тот лечил больных и тем самым лишал его налога, которые выплачивают умершие, перемещаясь с поверхности земли в подземное царство мертвых. Также он гневался на Прометея за то, что тот обучал людей тому, как использовать огонь для различных нужд и превращать знание в силу, соперничающую с силой богов. И вот он обрек его на вечные муки. Он не удовольствовался изгнанием с Олимпа или казнью. Нет, он придумал весьма изощренную пытку. Он приковал Прометея к скале и сделал так, что каждый день к нему прилетал орел и расклевывал его печень, а за ночь она отрастала вновь. И так он пребывает в вечных муках, и все его мольбы о пощаде безжалостно отвергаются. А вот что говорит языческий мыслитель Гесиод о причине, по которой Зевс разгневался на Прометея. На перу богов в его доле явств в мясе оказалось больше костей, чем мяса и жира, и Зевс решил, что Прометей превознесся над ним своим знанием, мудростью и проницательностью, потому что он прославился среди богов своими обширными познаниями и удивительной проницательностью, которыми, увы, не обладал он, верховный бог. Этот поэт и мыслитель приложил все возможные усилия для того, чтобы представить Зевса в таком виде, как подобает божеству и объекту поклонения, после того, как в религии древних греков появились некоторые обряды поклонения. И все же, несмотря на это, мифы древних греков утверждают, что Зевс обманывал свою супругу Геру, посылая бога облаков и туч, чтобы он обволакивал ими солнце, ибо он боялся, что свет взошедшего солнца разбудит его ревнивую супругу, и она застанет его в обществе его любовниц на троне Олимпа. А однажды она застала его лобзающим своего виночерпия Ганимеда, который был пастухом овец и обладал удивительной красотой, и поэтому Зевс похитил его и поднялся с ним на небеса. Зевс не пытался оправдываться и отрицать свою любовь к виночерпию. Вместо этого он с невозмутимым видом заявил супруге, что она просто не знает, какое это наслаждение – сочетание нектара вина с нектаром губ. Это пример языческой акиды, полной заблуждений, порожденной воображением и суевериями и превратившейся в мифы. Боги древних греков многочисленны, и все они враждуют друг с другом и сражаются между собой, а порой и подвергают друг друга наказаниям и пыткам. При этом они подобны людям, едят, пьют, вступают в брак. Имеет место и супружеская измена, и даже любовные связи между представителями одного пола, не гнушаются и этим. Так каким же, спрашивается, может быть влияние подобной акиды на ее последователей? И как такое вероучение может отразиться на поведении отдельного человека и целого общества? И какие ценности утверждает это языческое и далекое от истины вероучение? Бог у иудеев. Вера сынов Израилевых полна языческих представлений и национализма. К сынам Израилевым это Иаков, Якуб, сын Исаака, Исхака и внук Авраама, Ибрахима. Пришли посланники, первым из которых был сам Израиль, с призывом к чистому единобожию, которому их научил их отец Авраам. Затем к ним пришел их величайший пророк Моисей, Муса, также с призывом к чистому единобожию и своим законодательством, которое было основано как раз на этом единобожии. Однако со временем они сбились с пути истины и пошли по совсем другой дороге, опустившись в своих представлениях о Боге на уровень примитивного язычества. Они внесли в свои священные книги, включая даже саму Тору, образ Бога, который был немногим лучше самых низких языческих представлений о божествах, бытовавших у древних греков, а также у других язычников, незнакомых с небесным посланием, которым не ниспосылалось Писание. Акида единобожия, дарованная Всевышним Аврааму, была чистой, совершенной и всеобъемлющей, и с ее помощью он решительно боролся с язычеством. Об этом нам поведал Коран, и он, так же как и Иаков, оставил завещание своим сыновьям перед смертью. «Ватлю алейхим небеа Ибрахим» – «Прочти им историю Ибрахима». «Ид каля ли абихи ва каумихи ма таабудун» – «Вот он сказал своему отцу и своему народу, чему вы поклоняетесь». «Калю наабуду аснаман фанагаллю леха акифин» – «Они сказали, мы поклоняемся идолам и постоянно предаемся им». «Каля хэль ясмаунакум ид тадуун» – «Он сказал, слышат ли они, когда вы взываете к ним?» «Ау янфаунакум ау ядуррун» – «Помогают ли они вам и причиняют ли они вред?» «Калю бэль ваджадна абаана кэзэлика яфаалун» – «Они сказали, но мы видели, что наши отцы поступали таким образом». «Каля афараэйтум ма кунтум таабудун» – «Он сказал, видели ли вы, чему поклоняетесь?» «Антум ва абаукумуль акдамун» – «Вы со своими отцами». «Фаиннахум адуулли илля раббаль аламин» – «Все они являются моими врагами, кроме Господа миров». «Аллази халакани фахуа яхдин» – «Который сотворил меня и ведет прямым путем». «Валлази хуа ютаимуни ва яскин» – «Который кормит меня и поет». «Ва иза маритту фахуа яшфин» – «Который исцеляет меня, когда я заболеваю». «Валлази юмитуни сумма юхин» – «Который умертвит меня, а потом воскресит». «Валлази атмау ай ягфира ли хатиати яумаддин» – «Который, я надеюсь, простит мой грех в день воздаяния». «Рабби хабли хукмау ва алихикни биссалихин» – «Господи, даруй мне власть и воссоедини меня с праведниками». «Ваджалли лисана сидкин фил ахирин» – «Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях». «Ваджальни мин варасати джаннати ан-наим» – «Сделай меня одним из наследников сада блаженства». Сура Поэты, аяты 69-85. وَمَنْ يَرَغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Вот сказал Господь Ибрахиму: покорись. Он сказал: я покорился Господу миров.
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
Ибрахим и Якуб заповедали это своим сыновьям. Якуб сказал: «О сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как будучи мусульманами».
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Якубу? Он сказал своим сыновьям: кому вы будете поклоняться после меня? Они сказали: мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрахима, Исмаиля и Исхака, единственному Богу. Ему одному мы покоряемся. Сура Корова, аяты 130-133. Однако их потомки отвернулись от этого чистого единобожия, этой совершенной акиды и веры в вечную жизнь. Они пребывали в своем заблуждении до тех пор, пока к ним не пришел Муса, мир ему, снова с акидой единобожия и разъяснением совершенства и величия Всевышнего. Однако они опять не удержались на истинном пути и снова впали в заблуждение. Причем отход от истины начался еще при Мусе, мир ему, когда они начали поклоняться золотому тельцу, которого сделал для них самаритянин из золотых украшений египетских женщин.
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
Они сказали: мы не нарушали данного тебе обещания по своей воле. Мы были нагружены тяжелыми украшениями того народа и бросили их в огонь, и самаритянин тоже бросил.
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي.
Он изготовил для них изваяние тельца, который мычал, и сказал: вот ваш Бог и Бог Мусы, но он забыл его. Сура Таха, аяты 87-88. А незадолго до этого они требовали от Мусы, мир ему, чтобы тот сделал им идола, которому бы они поклонялись.
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.
Мы переправили сынов Исраиля через море, и они прибыли к народу, который был предан своим идолам. Они сказали: «О Муса, сделай нам божество такое же, как у них». Он сказал: «Воистину вы невежественные люди». Сура Ограды, аят 138. В Коране немало рассказывается об их заблуждении и отклонении от истинного пути. У них было отвратительное представление о Всевышнем, они предавали ему сотоварищей, впали в язычество и даже приписали Всевышнему сына. Иудеи сказали: «Узаир – сын Аллаха». Сура Покаяния, аят 30. Более того, они проявили дерзость по отношению к нему и сказали, что он скуп и беден.
«Вакалати льяхуду ядуллахи маглюля, гуллат айдихим валюйну бима калю». بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ Иудеи сказали: «Рука Аллаха скована». Это их руки скованы, и они прокляты за то, что они сказали. Его обе руки простерты, и он расходует, как пожелает. Сура Трапеза, аят 64.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق.
Аллах услышал слова тех, которые сказали: «Аллах беден, а мы богаты». Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали пророков. Сура семейства Имрана, аят 181. Более того, они убеждены, что они являются избранным народом, и Господь судит их в соответствии с нравственными законами, только если они дурно поступают со своими соплеменниками. А если они поступают таким же образом с гоями, то есть с неевреями, то никакой ответственности они за это не понесут, и ничего предосудительного в подобных действиях нет. В Коране передаются их слова: «Но есть среди них и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой». Они поступают таким образом, потому что говорят: «На нас не будет греха из-за этих невежд». Они сознательно возводят навет на Аллаха. Сура семейства Имрана, аят 75. В третьей главе первой книги Торы рассказывается о том, что якобы происходило после того, как Адам, мир ему, вкусил плод запретного дерева, дерево познания добра и зла, и услышали голос Господа Бога, проходивший по саду в сторону дня. И укрылся человек и его жена от Господа Бога среди деревьев сада. И воззвал Господь Бог к человеку и сказал ему: «Где ты?» И сказал он: «Голос твой услышал я в саду и устрашился, ибо наг я, потому и укрылся». И сказал он: «Кто поведал тебе, что наг ты? Не от дерева ли, от которого я велел тебе не есть, ты ел?» И сказал Господь Бог: «Вот человек стал как единственный из нас в познании добра и зла. И ныне, как бы он ни простер свою руку, и не взял бы также от дерева жизни, и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно». И отослал его Господь Бог из сада Эденского возделывать землю, откуда он взят. И изгнал он человека, и поместил к востоку от сада Эденского керувим, и с огнелезвием меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Конец цитаты. Из этих стихов видно, что Господь, подобно людям, прогуливался, и что изгнал он Адама из рая вовсе не из-за ослушания, как об этом говорится в Коране, а потому что он боялся, что человек доберется от дерева жизни, поест от него и станет жить вечно. И не Господь научил человека различать добро и зло, а он сам научился этому, поев с дерева познания. Это, конечно же, величайшая ложь и отвратительная клевета на Всевышнего Аллаха. Преславен Аллах, и превыше он того, что они говорят о нем. Они приписали Аллаху не только невежество, но и грусть, раскаяние и сожаление о содеянном. Они говорят, что Господь пожалел о том, что сотворил человека, когда умножилось зло и нечестие на земле во времена Ноя, мир ему. И увидел Господь, что велико зло человеческое на земле, и все побуждение помысла в сердце его лишь худо весь день. И решил Господь на иное о том, что создал человека на земле, и огорчился он в сердце своем. И сказал Господь: «Сотру человека, которого я сотворил с лица земли, от человека до скота, до ползучего и до птицы небесной, ибо я решил на иное о том, что создал их». А Ноах обрел милость в глазах Господа. Конец цитаты. Они говорят, что Господь раскаялся в своем решении. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа, от Дана до Версавии, 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти свою руку». Конец цитаты. Если же мы оставим то, что сказано в Коране о заблуждении иудеев и описаниях, данных им Господу, а также многочисленные искажения, имеющиеся в Торе, и обратимся к Талмуду, составленному их учеными и раввинами, который иудеи превозносят даже над Торой, то нас поразит то ужасное заблуждение, в которое впали иудеи, причем не только в области акиды, но и в области законов шариата. Ограничусь тем, что процитирую книгу «Аль-Канз аль-Марсуд фи кавайд ат-Талмуд», в которой рассказывается о том, что говорится в Талмуде о Господе. Например, они говорят, что Всевышний Господь нуждается в том, чтобы читать и учиться. Кроме того, Он забавляется и играет, превыше Он того, что они о Нем говорят. Итак, в Талмуде сказано: «День 12 часов. Первые 3 часа Он сидит и читает закон. Следующие 3 часа правит и судит. Еще 3 часа кормит мир, а в последние 3 часа сидит и играет с китом, царем рыб». Конец цитаты. Но это еще не самое отвратительное, ужасное и мерзкое, что они приписывают Всевышнему. Дальше хуже. Нет у Бога иного дела, кроме изучения Талмуда с ангелами. Причем не только с ангелами, но и с Асмодеем, предводителем злых духов в небесной школе. А что же это за кит, с которым играет Господь? Это огромный кит, в пасть которого может свободно войти рыба длиной в 900 миль. А поскольку кит этот так огромен, Господь побоялся, что если он начнет плодиться, то вся земля погибнет. Поэтому он удержал его от его супруги, а иначе земля наполнилась бы чудовищами, которые погубили бы все живое. С этой целью Господь удержал самца своей божественной силой, а самку убил и засолил, приготовив ее в качестве угощения для верующих в высотах рая. Ко всем этим странным и отвратительным историям, составляющим их акиду, от которых мурашки бегут по коже, они добавляют, что Бог не играл с китом после разрушения храма, и больше Он не желает плясать с Евой после того, как Он украсил ее одеждами и заплел ее волосы. Конец цитаты. Да сгинут они. Поистине они повторяют слова тех, кто не веровал до них, слова заблудших и впавших в ширк. Бог, согласно их представлениям, не отличается от человека. Он мыслит так же, как люди, и делает все то же самое, что и они. Играет, пляшет, печалится, плачет. Плачет о чем? О разрушенном храме евреев, который построил для них Соломон. Этот храм – символ славы евреев. И после его разрушения, как утверждают евреи, Господь 3/4 каждой ночи плачет и рычит, подобно льву, восклицая: «Будь я проклят, я допустил разрушение дома моего, сожжение храма и ограбление моих детей». Но и этим они не ограничиваются. Они говорят: «Поистине Господь исхудал и уменьшился в размерах из-за своей печали после разрушения храма. И если ранее Господь всегда наполнял собой небеса и землю, то теперь Он занимает лишь четверть небесного пространства. Поистине Он превыше этого». Они также утверждают, что великий и славный Господь принижает себя, когда его хвалят его рабы. Конечно, имеются в виду только евреи. Когда слышит Творец восхваление людей, он качает головой и говорит: «Кто счастливее царя, которого восхваляют и превозносят заслуженно? Однако не достоин никакой хвалы отец, бросающий в беде и в горе детей своих. Да погубит их Аллах, что они измышляют». Кроме того, иудеи утверждают, хотя Всевышний, конечно же, превыше этого, что он бьет себя по щекам, плачет и льет слезы, и все это из-за несчастий, постигших евреев, и всего того, что обрушилось на них. Господь сокрушается из-за того, что оставил евреев в несчастии. Он бьет себя по щекам и плачет каждый день, а из его глаз падают в море 2 слезы, и звук их падения слышен во всех концах света. Вода начинает волноваться, а земля обычно содрогается, и происходят землетрясения. Конец цитаты. Более того, иудеи приписывают Господу ошибки и признание своих грехов, а также искупление их. Они утверждают, хотя это, конечно, явная ложь, что луна – ошибка Господа. И луна сказала ему: «Ты сотворил меня такой, что я меньше солнца». И Господь покорно признал свою ошибку и сказал: закалите животное для меня, чтобы мне искупить свой грех, ведь я, сотворив луну, сделал ее меньше солнца». Не знаю, как додумались они до подобной истории об искуплении греха Господом. К тому же, если Он и есть Господь, то кому Он тогда приносит искупительную жертву? Поистине, подобные истории могут быть плодом лишь очень недалекого ума, а те, кто в эти истории верят, еще глупее тех, кто их придумал. И хвала Аллаху, который привел нас к истине и ясному свету. Вот еще одно проявление этой глупости. Бывает, что Господа охватывает безудержный гнев, и Он перестает осознавать, что делает, как случилось это с Ним в тот день, когда Он разгневался на сынов Израилевых и поклялся лишить их жизни вечной. А потом, когда его гнев улегся, Он пожалел об этом и не стал исполнять того, о чем поклялся, потому что это была несправедливость. Конец цитаты. Однако и этого им показалось мало. Итак, Всевышний Господь, согласно их утверждениям, не только клянется, причем пребывая в невежестве и в невменяемом состоянии, совершает несправедливости и искупает свои грехи, но Он еще и обязан искупать данную им неисполненную клятву. В Талмуде говорится: «Поистине Бог, поклявшись в чем-то незаконном, должен искупить свою клятву». Один из ученых-израильтян слышал, как Всевышний Господь сказал: «Кто освободит меня от клятвы, которую я дал?» А узнав о том, что он не освободил Господа от его клятвы, остальные раввины посчитали этого человека ослом. И поэтому они поставили ангела по имени Май между небом и землей, чтобы он освобождал Господа от его клятв и обетов при необходимости. Конец цитаты. Это примеры искаженной и фальсифицированной акиды иудеев, которая лежит в основе их религии. Их представления о Боге ничуть не лучше греческих мифов и представлений других язычников об их божествах. Отклонение арабов-язычников от единобожия. Когда-то арабы исповедовали единобожие, религию их праотца Ибрахима, мир ему. И так продолжалось вплоть до того момента, когда среди них появился человек, которого они не смели ослушаться, и он изменил их религию. Этого человека звали Амр ибн Амир аль-Хузаи, и произошло это за 4 века до прихода пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Абу Хурейра передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я видел, как Амр ибн Амир ибн Люхай аль-Хузаи влачил свои кишки в огне за то, что он первым стал отпускать на волю верблюдец по обету» — аль-Бухари. А Айша, да будет доволен ею Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я видел бушующий огонь, и я видел, как Амр влачил свои кишки в огне. Он первый, кто начал отпускать на волю верблюдец по обету» — аль-Бухари. Итак, Амр изменил религию арабов, призвав их к идолопоклонству. Он принес нововведение в религию Всевышнего Аллаха, начал запрещать дозволенное и дозволять запрещенное по своему желанию. Всевышний Аллах сказал: «Ма джа'аля Аллаху мин бахирати вала саибати вала василати вала хами вала кинна лазина кафару яфтаруна аля Аллахи л-казиб». وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Аллах не распоряжался относительно Бахиры, Саибы, Васили и Хами, но неверующие возводят навет на Аллаха, и большая часть их не разумеет. Сура Трапеза, аят 103. Мы не знаем точно, как именно Амр распространил идолопоклонство на Аравийском полуострове. Одни говорят, что этот джин показал ему, где зарыты идолы, которым поклонялись во времена Нуха, мир ему. И он извлек их из-под земли и распространил их по Аравийскому полуострову. Другие утверждают, что идолов он привез из стран Шама. Он увидел, как люди, живущие там, поклоняются идолам, и попросил, чтобы они отдали ему одного идола. Этого идола он привез в Аравию и поставил в Мекке. Ибн Хишам. А подчинились ему арабы потому, что среди них он занимал высокое положение. Он был лидером племени Хузаа, которое в то время контролировало Мекку и Каабу, предварительно изгнав из Мекки племя Джурхум. И арабы подчинялись этому человеку беспрекословно. Стоило ему привнести в религию какое-нибудь нововведение, они тут же с готовностью принимали его, и с этого дня оно становилось частью религии, потому что он кормил и одевал людей в сезон паломничества. Бывало, что за сезон он резал 10 тысяч верблюдов и давал 10 тысяч одежд. Ибн Касир. Говорят также, что именно Амар призвал людей к поклонению Аллат. Это был человек, который замешивал совик, кушанье из дробленной пшеницы или ячменя, для пребывавших паломников в Таифе на скале. А когда он умер, Амар заявил, что на самом деле он не умирал, а вошел внутрь скалы, на которой размешивал совик, и приказал людям поклоняться этой скале. Как говорят, именно он изменил первоначальную тальбию, объявлявшую о единственности Аллаха. Со времен Ибрахима, мир ему, тальбия звучала так: «Вот я перед тобой, Господи, вот я перед тобой, вот я перед тобой, нет у тебя сотоварища». Такой она оставалась вплоть до появления Амра ибн Амира. Однажды он совершал обход вокруг Каабы, и ему явился шайтан в области шейха, который повторял слова тальбии вместе с ним. Амр сказал: «Вот я перед тобой, нет у тебя сотоварища». Тогда шейх сказал: «Кроме сотоварища, который есть у тебя». Амр отверг это и спросил: «Что это такое?» Однако шейх сказал: «Скажи, тебе принадлежит он и все, что есть у него. В этом нет ничего страшного». Амр так и сделал, и арабы взяли с него пример, и с тех пор стали произносить тальбию именно так. Начало отклонения от прямого пути. Ибн Исхак рассказывает, как началось отклонение от пути истины и о том, как арабы, потомки Исмаиля, мир ему, начали поклоняться каменным истуканам. Вначале они возвеличивали заповедную мечеть, и они оставались возле нее до тех пор, пока численность их не увеличилась настолько, что они уже не могли помещаться там и стали селиться в окрестностях. И каждый араб, покидая это священное место, обязательно увозил с собой камень, который подбирал там. А потом, останавливаясь в каком-нибудь месте, они клали этот камень и совершали обход вокруг него, подобный обходу вокруг Каабы. Постепенно этот обычай превратился в настоящее поклонение, и арабы начали выбирать себе камни и поклоняться им. Ибн Хишам. Посмотрите теперь, к чему это все привело. Абу Раджа аль-Утариди рассказывает: «Во времена невежества мы поклонялись камням, и если мы находили новый камень, лучше прежнего, то мы выбрасывали старый и начинали поклоняться этому новому. А если мы не находили камня, мы брали горсть земли, доили овцу, смачивая эту землю ее молоком, а потом совершали обход вокруг этой кучки земли». Это может показаться удивительным, но араб, отправляясь в путешествие, всегда брал с собой 4 камня, 3 для котла и 1, чтобы ему поклоняться. Идолы арабов. И вот арабы избрали себе идолов. Хишам ибн Мухаммад ибн Ас-Саиб аль-Кельби рассказывает: одним из самых древних идолов был Аманат. Этот идол стоял на берегу Красного моря близ Аль-Мушаллаля в Кудайде, между Меккой и Мединой. Все арабы благоговели перед ним. Племя Аус и Хазрадж, а также все приезжавшие в Мекку и Медину, почитали его, приносили ему жертвы и дары. Однако больше всех остальных его почитали именно Аус и Хазрадж. Вот что делало племя Аус и жившие по соседству арабы Ясриба. Они совершали все обряды хаджа, однако не обривали головы, а во время возвращения приходили к этому идолу и обривали головы возле него, и останавливались там на некоторое время. Без этого они считали свой хадж незавершенным. Конец цитаты. Манат принадлежала племенам Хузайль и Хузаа, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправил Али в год взятия Мекки, и он разрушил ее. В Таифе арабы избрали в качестве объекта поклонения Аллят. Этот идол появился позже Манат. Он представлял собой большой квадратный камень. Служители его были из Сакифа. Они возвели строение на этом камне. Курайшиты и все арабы почитали его. Это место называлось Зайдаллят и Таймаллят. Он находился на том месте, где позднее был возведен левый минарет мечети Таифа. Он существовал до тех пор, пока посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не послал Аль-Мугиру ибн Шубу и Абу Суфьяна ибн Харба после того, как племя Сакиф приняло ислам, и они разрушили его и сожгли. А ибн Джарир передает в своем тафсире, сказанное Муджахидом о словах Всевышнего: «Не видели ли вы Аль-Лят и Аль-Уззу?» в суре «Звезда» в 19 аяте. Аль-Лят замешивал совик для паломников, а когда он умер, они не бросили и не забыли его могилу. Абуль-Джавза передает, что ибн Аббас сказал: «Он замешивал совик для паломников». Аль-Бухари передал нечто подобное. Потом, уже после этого идола, у арабов появился еще один – Аль-Узза. Его избрал в качестве объекта поклонения Залим ибн Сад в долине Нахля над Зат-Ирк. Они возвели там строение. Они слышали ее голос. Аль-Кяльби передает от ибн Аббаса: «У Аль-Уззы был шайтан женского пола. Она приходила к трем деревьям в долину Нахля». Конец цитаты. После взятия Мекки посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал Халида ибн Аль-Валида и сказал: «Иди в долину Нахля, там ты увидишь три дерева, сруби первое из них». Он пошел и срубил названное дерево, а когда он вернулся, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Видел ли ты что-нибудь?» Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Иди и сруби второе». Он пошел и срубил следующее дерево. А когда он вернулся, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: «Видел ли ты что-нибудь?» Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Иди и сруби третье». Он отправился туда и увидел там эфиопку со всколоченными волосами, вцепившуюся руками в свои плечи и стучащую зубами. Позади нее находился ее хранитель. Халид сказал ей в стихотворной форме: «Не верую я в тебя и не возвеличиваю тебя. Поистине я вижу, что Аллах унизил тебя». После этого он ударил ее, размозжив ей голову. Затем он срубил дерево и убил хранителя. Сделав это, он пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказал ему обо всем. Тот сказал: «Это Аль-Узза, и не будет у арабов Аль-Уззы после нее». Аль-Узза принадлежала жителям Мекки, находилась недалеко от Арафата и представляла собой дерево, возле которого совершали жертвоприношения и взывали с мольбами. Аль-Кяльби говорит в своей книге «Идолы». У курайшитов были идолы, стоявшие внутри Каабы и вокруг нее. Самым великим и наиболее почитаемым был идол Хубаль. Насколько мне известно, он был сделан из сердолика и имел вид человека. Если между ними возникали споры или они собирались отправиться в путешествие, они приходили к этому идолу и гадали на стрелах возле него. Среди их идолов также Исаф и Наиля. Рассказывают, что однажды мужчина и женщина совершили прелюбодеяние в священном доме Аллаха, и Аллах превратил их в два камня, а курайшиты поставили их возле Каабы, чтобы они служили назиданием для людей. Однако со временем люди стали поклоняться идолам, и эти два камня тоже оказались в числе идолов. Конец цитаты. После взятия Мекки посланник, да благословит его Аллах и приветствует, обнаружил вокруг Каабы 360 идолов. Он стал тыкать своим луком в их лица и глаза, говоря при этом: «Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель». Сура «Ночное путешествие», аят 81. «Куль джаа аль-хакку ва ма юбди уль-батилу ва ма юид». «Явилась истина, и ложь ничего больше не породит и не вернется». Сура Саба, аят 49. Он опрокидывал их, а потом по его приказу их вынесли и сожгли. И это было сделано. В обоих сахихах приводится эта же история от Ибн Масуда. Однако там нет упоминания о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опрокидывал их. Там сказано только, что он тыкал в них палкой, которая была у него в руках. Идолопоклонство распространилось настолько, что в каждом доме в Мекке был свой домашний идол, которому поклонялись все, кто жил в этом доме. А когда кто-то из них решал отправиться в путешествие, он первым делом прикасался к этому идолу, и первым, что он делал по возвращении, также было прикосновение к этому идолу. Ибн Исхак аль-Кельби говорит, «А у Дауса, Хасама и Баджили, и у других арабов, проживавших на их территории, был Зуль-Халяса. Это был белый камень с высеченным на нем подобием короны, и у него было строение, которое служило святилищем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Джариру ибн Абдаллаху аль-Баджали, «Не избавишь ли ты меня от Зуль-Халясы?» Тот направился к нему вместе с племенем Ахмас. Племена Хасам и Бахиля сражались с ним, однако он нанес им поражение, после чего разрушил святилище Зуль-Халясы и предал его огню. А Аль-Бухари и Муслим передают со слов Джарира ибн Абдаллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне, «Не избавишь ли ты меня от Зуль-Халясы?» А святилище этого идола называли Йеменской Каабой. Я отправился вместе со 150 всадниками из племени Ахмас к Зуль-Халясе. Они держали лошадей, я же сказал, «О посланник Аллаха, поистине я очень плохо держусь на лошади». Тогда он ударил меня по груди своей рукой так, что я увидел на ней отпечатки его пальцев, и сказал, «О Аллах, укрепи его и сделай его ведомым тобою и ведущим других». После этого он отправился в путь и разбил Зуль-Халясу. Это лишь некоторые идолы, которые были у арабов до ислама. На самом же деле их было великое множество. Великий мрак, покрывавший арабов в те времена, когда к ним был послан пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Когда посланник, мир ему и благословение Аллаха, пришел к арабам, от небесного света, принесенного пророками, осталось лишь слабое мерцание, которого было недостаточно для того, чтобы разглядеть истинный путь и вернуться к тому, что даровал людям Всевышний прежде. Религия истины смешалась с невероятным объемом лжи. Вот что говорится в хадисе. «Поистине, незадолго до того, как направить посланника, Аллах посмотрел на обитателей земли и возненавидел их всех, как арабов, так и не арабов, кроме оставшихся из людей Писания». История сохранила для нас историю четырех разумных и мудрых курайшитов, которые не пошли за своим народом, а уединились в день одного из их языческих праздников. Это Варака ибн Науфаль, Убайдуллах ибн Джахш, Усман ибн Аль-Хувайрис ибн Асад ибн Абдаль-Узза и Зайд ибн Амар ибн Нуфайль. Они сказали друг другу, «Клянемся Аллахом, ведь вы знаете, что ваш народ ни на чем». Они отошли от религии их праотца Ибрахима, мир ему. «Что это за камень, вокруг которого мы совершаем обход? Ведь он не видит и не слышит, не может принести пользы или причинить вред. Поистине мы должны искать себе другую религию, ибо сейчас вы ни на чем». И они разошлись, отправившись на поиски религии Ибрахима. Что касается Вараки ибн Науфаля, то он приобрел обширные знания в области христианства. Он следовал писанию христиан и в совершенстве знал его. Убайдуллах ибн Джахш долго пребывал в сомнениях, но в конце концов все-таки принял ислам, после чего переселился в Эфиопию вместе с мусульманами. Его сопровождала его жена Умм Хабиба, дочь Абу Суфьяна, которая к тому времени также приняла ислам. Однако в Эфиопии он оставил ислам и стал христианином. Таковым он оставался вплоть до своей гибели. Усман ибн Аль-Хувайрис прибыл к римскому императору и принял христианство. Со временем он занял высокое положение при императоре. А Зайд не принял ни иудаизм, ни христианство. Он отдалился от своего народа и сторонился идолов. Он избегал употребления в пищу мертвечины, крови и мяса животных, заколотых для идолов, и запрещал закапывать заживо новорожденных девочек. Он говорил, «Я поклоняюсь Господу Ибрахима», и порицал свой народ за то, что они творят. Абдаллах ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встретил Зайда ибн Амра ибн Нуфайля в Бальдахе. Это было до того, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, начал получать откровение. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, постелили скатерть с едой, однако он отказался есть. А потом Зайд, который тоже отказался есть, сказал тем, кто предложил им эту еду: «Поистине, я не стану есть из того, что вы закалываете на своих каменных алтарях. Я ем лишь то, над чем произнесено имя Аллаха». Зайд ибн Амр упрекал курайшитов из-за закалываемых ими животных, говоря: «Овцу сотворил Аллах, и он же ниспослал ей воду с небес и вывел для нее растения из земли. А вы закалываете ее не для Аллаха и не произносите его имя над нею». Так он порицал их действия. Аль-Бухари. Муса ибн Укба сказал, что ему передал Салим ибн Абдаллах, насколько ему известно, тот передавал только от ибн Омара, что Зайд ибн Амр ибн Нуфайль отправился в Шам, чтобы узнать о религии, которая есть там, и встретил ученого иудея. Он спросил его о религии иудеев и сказал: «Возможно, я приму вашу религию, расскажи мне о ней». Тот сказал в ответ: «Ты не можешь исповедовать нашу религию без того, чтобы тебе досталась твоя доля гнева Аллаха». Зайд воскликнул: «Но ведь именно от гнева Аллаха я и бегу, и я никогда не смогу выдержать гнев Аллаха, да и откуда мне быть способным на это? А можешь ли ты указать мне какую-нибудь другую религию?» Он ответил: «Я не вижу для тебя иного выхода, кроме как быть ханифом». Зайд спросил: «А что такое ханиф?» Тот сказал: «Человек, исповедующий религию Ибрахима, который не является ни иудеем, ни христианином и не поклоняется никому, кроме Аллаха». После этого Зайд встретил ученого-христианина. Между ними состоялся похожий диалог, и он сказал: «Ты не можешь исповедовать нашу религию без того, чтобы на тебя не пала твоя доля проклятия Аллаха». Зайд сказал: «Но ведь именно от проклятия Аллаха я и бегу, и мне никогда не выдержать гнева Аллаха и его проклятия. Поистине, я не смогу. А можешь ли ты указать мне на какую-нибудь другую религию?» Тот сказал: «Я не вижу для тебя иного выхода, кроме как стать ханифом». Он спросил: «А кто такой ханиф?» Тот ответил: «Тот, кто исповедует религию Ибрахима, не являясь при этом ни иудеем, ни христианином». Послушав то, что они говорили о религии Ибрахима, он пошел дальше, а потом воздел руки к небу и сказал: «О Аллах! Поистине я свидетельствую, что я исповедую религию Ибрахима». Аль-Бухари. Аль-Лейс говорил: «Мне написал Хишам ибн Урва, передавая слышанные им от своего отца слова Асмы, дочери Абу-Бакра. Я видела, как Зайд ибн Амр ибн Нуфайль стоял, прислонившись спиной к Каабе, и говорил: «О курайшиты! Клянусь Аллахом, среди вас никто не исповедует религию Ибрахима, кроме меня». И он спасал и защищал девочек, которых хоронили заживо. А увидев человека, который собирался убить свою дочь, он говорил: «Не убивай ее, я обеспечу ее для тебя», и забирал ребенка. А когда девочка вырастала, он говорил ее отцу: «Если хочешь, я отдам ее тебе, а если хочешь, я позабочусь о ней». Аль-Бухари. Однажды посланника, мир ему и благословение Аллаха, спросили о Зайде, и он сказал: «Он будет воскрешен и собран как отдельная община между мной и Аисой ибн Марьям». Тарих Димашк. Айша, да будет доволен ею Аллах, передает, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я вошел в рай и увидел два дерева для Зайда ибн Амра ибн Нуфайля». Тарих Димашк. И вот после этого непроглядного мрака Аллах позволил начаться восходу ислама, и люди увидели истинный путь в его свете, и он помог им выйти на этот путь. Хвала Всевышнему!